окончание 12 главы Евангелия от Марка. Сегодня мы заканчиваем 12 главу Евангелия от Марка, и мы будем читать с 38 стиха. Евангелие от Марка, 12 глава, с 38 по 44 стихи, читаем такое слово. «И говорил им, то есть Иисус, в учении Своем, остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии поедающие дома вдов и на показ долго молящиеся примут тягчащее осуждение. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Пришед одна бедная вдова, положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Я хочу напомнить, что это последняя неделя в жизни Спасителя, когда на этой же уже состоялся вход в Иерусалим, и Господь с учениками приходит, проводит время в Иерусалиме, удаляется на ночь в селение Вифанию. И опять, братья и сестры, не лишне напомнить о том, что когда мы накануне какого-то великого свершения, мы настолько концентрируем внимание на самом себе, на той миссии, которую нам предстоит выполнить, что теряем способность замечать, что происходит вокруг. И вот в этом отношении это удивительный текст, который показывает, удивительную силу наблюдения, которая присутствует в жизни Господа Иисуса Христа. Он знает, что его ожидает крест. Он говорит об этом открыто своим ученикам. И мы знаем, что будет молитва в Гефсимании, где прозвучат слова: «Отче, если возможно». Но до последнего Господь сохраняет спокойствие духа. До последнего его желания направлены на назидание, наставление учеников. И до последнего он сохраняет, я повторяю эту фразу, удивительную способность наблюдать, замечать вот драгоценное в ничтожном и использовать это как повод для поучения. Эпизод с бедной вдовой предварен словами обличения, предостережения, да? «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах, принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах». Вы знаете, когда я читаю этот текст, то, наверное, в первую очередь надо читать его относительно самого себя, потому что приходится сидеть на первом месте, да, восседать на первом месте. Не потому что само первое место автоматически делает нас недостойными, но в словах Спасителя есть справедливое замечание, что первое место меняет нас таким образом, что нас бывает очень трудно узнать. Потому что с первым местом связаны новые неожиданные возможности. Первое место – это место внимания, это место почтения людей и так далее. И если бы многие сидящие на первых местах, и я не исключаю самого себя, конечно, братья и сестры, могли внимать и помнить эти слова Спасителя, то и в церквах, и в обществе, в котором мы живем, не было бы того неустройства, которое, с сожалением, приходится наблюдать, замечать. Вот эти критические слова Спасителя обращены в том числе против тех, которые, пользуясь своим положением, властью, уничижают неимущих, незащищенных в социальном отношении людей. Сегодня Петр Борис читал текст из книги пророка Захарии, где Господь особенно воспламеняется, когда в обществе совершается несправедливость, и когда она совершается особенно в отношении самых незащищенных слоев. В то время, наверное, и сегодня это были вдовы и сироты. И именно по этой причине и у Захарии, и в других текстах Ветхого Завета пророческий голос все время звучал в защиту униженных, оскорбленных, неимущих. И голос Спасителя здесь обращен против тех, которые, как здесь мы читали, поедают домы вдов, на показ долго молятся и потому примут тягчайшее осуждение. Вот это поучение, наставление Спасителя сменяется некоторой паузой, когда Спаситель сидит, очевидно, это был притвор Соломонов, место, где находилась сокровищница. Вы знаете, текст наш немножко диссонирует в нашем сознании в том отношении, что богослужение и деньги, как правило, не совмещаются в нашем сознании. Я хочу показать на контрасте, что, например, вот за океаном в церквах жизнь церкви, ну, прямо там, знаете, начинается с бюджета. Вот сколько у нас есть, сколько мы можем пожертвовать, чтобы участвовать, чтобы исполнить те или иные программы. В нашем сознании, братья и сестры, в нашей славянской ментальности служение Богу и вот все, что связано с финансами, с деньгами, который сам Спаситель называет богатством неправедным, да, в притче о неверном домоуправителе. Ну, очень трудно, если вообще совмещаются вместе. И тем более удивительно, что Иисус сидит не там, где совершаются жертвоприношения, не там, где возносятся молитвы Богу. Более естественно было бы прочитать, что Иисус смотрел, как народ молится, да? Или же как люди что-то еще совершают в храме. А вот он сидит и смотрит. И смотрит, как народ кладет деньги. Заметьте, вот он сидит и смотрит, я обращаю на эту фразу, как люди это делали. Я помню один пример, я не знаю, насколько он уместен, но пастор родной церкви мог знать своих прихожан по тому, как они кладут деньги вот, во время пожертвования, как это делают люди. Одни побыстрее спешат опустить руку, другие, которые хотят зафиксировать в сознании сборщика, что это существенный вклад в бюджет церкви, стараются это сделать так, чтобы это было заметно. То есть даже в этом служении, братья и сестры, мы хотим или скрыть, или показаться, то, что называется, показаться пред людьми. Этот текст затрагивает очень такую злободневную тематику. И до последнего времени она не была столь актуальна, сколь актуальна сегодня, братья и сестры. Когда на самом деле происходит расслоение общества в целом на тех, которые могут сопричислить себя к категории богатых, и на тех, которые составляют большинство, которые относят себя к категории неимущих. Многие богатые клали много. Вы знаете, я хочу напомнить, что как в то время, так и сегодня существует такое утвержденное мнение, что тот, кто больше дает, тот в первую очередь войдет в ворота Царствия Божия. Мы знаем об этом прямо, братья и сестры, потому что когда богатый юноша приходит к Иисусу с вопросом, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, и когда ученики слышат фразу «как трудно богатому войти в Царствие Божие», они от недоумения, они начали ужасаться, потому что в представлении учеников, бытовавшее в то время представление, если кто и войдет, конечно же, тот, кто больше пожертвовал, скажем, на храм. Эта же проблема существовала и в первой церкви, братья и сестры. Почему мы об этом знаем? Потому что послание Иакова, послание, которое мы не очень часто читаем, но там есть удивительный текст, который бьет, что называется, не в броу, а в глаз. Простите за такое выражение. Но действительно, Иаков пишет во второй главе. «Братья, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Вы, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одежду, на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там или садись здесь у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» У Иакова в послании встречаются очень нелицеприятные слова в отношении, знаете, имущих людей того времени. Он пишет: «Рыдайте, плачьте» и так далее. И знаете, первый неправильный вывод, который сразу приходит нам в голову, что все, что связано с богатством, это плохо. И в прошлом веке был страшный эксперимент поставлен в нашей стране, когда пришла мысль: а что, если забрать у богатых, всем поделить, и будем жить счастливо и здорово? Это был страшный эксперимент. Но правда заключается в том, что богатство действительно может стать тем, чем мы хотим искупить душу свою. Богатство может изменить нас таким образом, что мы можем думать, что можем заключить сделку с самим Богом. Иисус говорит: к Какая польза тебе, человек, если ты приобретешь весь мир? Душе своей повредишь, какой выкуп дашь за душу свою? И вот беда многих наших современников не в том, что они стали богатыми. Беда в том, что пытаются задобрить Бога тем, что на показ иногда, знаете, делают широким жестом. Может, лучше своих не трогать, но я помню этот пример еще в истории Америки. Был такой дядя по имени Рокфеллер, который в одну ночь обанкротил всех своих соперников, а на следующий день построил на вырученные деньги храм Богу. Этот текст говорит об очень важном, что есть тот, который видит и оценивает мою и твою жизнь. Вы знаете, сегодня разные модели церквей, и я думаю, что это допустимо. То, когда, ну, церковь формируется, например, по возрастному признаку. Есть так, ну, церкви более молодежного склада, где примерно все одного возраста. И в этом есть свои благословения, потому что сверстникам легче понять друг друга, легче усвоить тот или иной стиль богослужения. Но, брат и сестра, вот этот эпизод с бедной вдовой заставляет думать о том, что церковь – это не просто клуб единомышленников, тех, которые одинаково понимают, это собрание людей разного возраста, разного положения, в том числе социального положения. И если в церкви, простите, я так скажу, обостряя, если в церкви нет места для вдовы и сироты, если церковь сегодня отказывается от функции презрения, Иаков пишет об этом, истинное благочестие состоит в том, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях. Если сегодня мы не замечаем тех, которые оказываются за бортом, брат и сестра, это должно служить тревожным сигналом. И голос пророка Захарии должен звучать для нас тогда. Громко должен звучать. Хорошо, когда мы все одинаковые, более-менее благополучные. И я хочу сказать, что вот этот текст должен служить для каждого из нас. Вот я знаю, что в этом зале есть те, имя которого никто не знает. Я знаю, что есть те, которые сидят на первой скамейке, я имею в виду самого себя. И, вы знаете, мы усваиваем некоторый мирской образ мыслей в том отношении, что тот, кто выше, тот и главнее, тот и ценнее в глазах Божьих. Но Евангелие переворачивает, если хотите, ставит в человеческом понимании с ног на голову вот эту пирамиду. Потому что Христос, общаясь с мытарями и грешниками, с отбросами общества, с теми, которые ничего не значат, с теми, которые оказались за бортом жизни, Он общался с неудачниками. И больше того, говорит, что они в первую очередь идут в Царствие Божие. Для меня этот текст служит большим утешением, что, я повторяю эту мысль, есть тот, который видит. Есть тот, который незаметно видит и наблюдает. И есть тот, который в конечном счете взвесит на своих божественных весах. И вы помните этот текст из книги пророка Даниила. Когда вот на этих весах те, которые думали, что они что-то из себя представляют, ты взвешен на весах Божьего правосудия и найден очень легким. Как-то на одном общении мы говорили о том, что испорченная природа наша, человеческая, построена так, что иногда мы можем использовать упование на Христа для того, чтобы возвысить самого себя. Так мы, братья и сестры, вот испорченная наша природа устроена так, что даже упование на Христа мы можем использовать для того, чтобы, как сам Христос сказал, чтобы показаться пред людьми. И вот один участник этого общения, сестра, говорит: «А вы знаете, я вот часто думаю о том, что я ничего особенного из себя не представляю. И даже дети, в которых я вложила всю душу свою, для которых я отказывала себе во многом, они сегодня смотрят на меня с некоторым пренебрежением, и им иногда стыдно сказать, что я их мама». И мне вспомнился этот текст, братья и сестры, вспомнился этот текст о том, что есть тот, который видит. Что есть тот, который видит, есть тот, который может оценить, дать оценку того, что мы представляем из себя на самом деле. Я хочу вспомнить вместе с вами вот удивительное повествование в послании евреям, где в 11 главе представлена галерея тех, которые уповали на Бога. Тех, которые были побиваемы камнями, подвергаемы пытке, умирали от меча. 38 стих удивительный. Тех, которых весь мир не был достоин. Тех, которых весь мир не был достоин, Павел напишет о себе: мы как сор. Они скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Я думаю, что когда в своих глазах мы невысоко думаем о себе, когда на самом деле, оценивая свою жизнь, причисляем себя к категории неудачников, брат и сестра, это не последний ответ, это не последняя оценка. Я хочу, чтобы сегодняшний текст повествования о бедной вдове стало особым ободрением, утешением для тех, которые в терпении совершают это пилигримство, в терпении следуют за Господом. Я хочу, чтобы этот текст послужил для тех, которые остаются в безвестности, но которые сохраняют упование на Господа Иисуса Христа. Знаете, этот текст, конечно же, затрагивает очень важную тему. Меня иногда братья побуждают к тому, чтобы сказать проповедь о пожертвовании. Я как-то избегаю этого, потому что всякий раз, когда мы намеренно начинаем говорить об этом, сидящие в рядах думают, что ради этого мы приходим на богослужебное собрание. Братья и сестры, в то время, когда это происходит, когда Иисус сидит у сокровищницы, были разные мнения. А стоит ли жертвовать на храм? И были люди, которые шли в пустыню, которые перестали приходить в храм. И мы знаем, что сам Иисус Христос довольно критически высказывался по отношению к власть придержащим, в том числе в храме, в том числе в отношении книжников и первосвященников. Они сели на седалище Моисеева. Брат и сестра, я хочу, чтобы мы, идя домой, рассуждали. Наше участие в добровольном пожертвовании, для кого оно? Перед кем оно? Апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, дает совет и говорит, при всем скажу, кто сеет скупо, 9 глава, 6 стих, 2 послание к Коринфянам, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением. Брат и сестра, плохо, когда мы делаем это с огорчением или под принуждением. Ибо добровольно дающего любит Господь, любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Это слово прежде всего к членам церкви относится, потому что членство в поместной церкви в том числе означает, братья и сестры, что мы соглашаемся своими финансами поддерживать служение во славу Божию. Мне очень хотелось бы, чтобы мы делали это не для кого-то или не из-за кого-то, чтобы делали это не по принуждению, но по расположению от Господа, участвовали доброохотно в этом служении. В этом смысле жертва бедной вдовы остается до сих пор непревзойденной. Потому что это бедная вдова. Знаете, слово «вдова» уже подразумевает, что она бедная, как правило. Как правило. Поэтому для вдовы и сироты оставляли на поле полосочку, чтобы могла идти собирать колоски. Не сжинай всего, оставь. Здесь подчеркивается, что это бедная вдова. И она отдала все, что у нее было. В глазах людей это было ничтожно мало. Это две медные монеточки, не представлявшие никакой ценности. В глазах Бога она пожертвовала больше других. Это в самом реальном смысле слова было ее пожертвование. Это была ее жертва, когда она отдала все, что имела, все пропитание свое. И когда мы думаем о своих заслугах, о том, что мы так много делаем, о том, что мы так много жертвуем или что-то еще делаем, брат и сестра, вспоминаем эту бедную вдову. И она навсегда останется немым укором для нас. Есть тот, который видит. Есть тот, который незримым образом наблюдает за нами, как мы живем, что мы делаем. И пусть на этой земле, брат и сестра, мы не добьемся высоких званий, положений, признания, но настанет день и час, когда Бог расставит все на свои места. Настанет день и час, когда на небесной перекличке мы услышим свои имена, когда Господь по могуществу благодати Своей обогатит нас, и мы будем безмерно счастливы и славить Его за это. Брат и сестра, этот текст не против тех, которые что-то имеют, но этот текст служит обличением для нас, которые думают, что дают взаймы Богу, выручают Бога, делают Ему одолжение. Пусть Господь благословит нас поступать так, чтобы когда мы придем туда в вечность, в Его Царство, мы могли услышать оценку «хорошо». Пусть Господу будет слава за все. Аминь.